В эфире радио Теос, квинтэссенция.
Квинтэссенция – сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. 12 февраля 2019 года, дорогие радиослушатели, 12 часов дня в Москве, и с вами в прямом эфире, как и всегда в это время по вторникам, Василий Ласточкин, мы читаем книгу пророка Исаии, пытаемся до какой-то степени погрузиться в текст и понять, что это значило тогда, и... возможно, оценить, что это значит сегодня для нас. Эти совершенно потрясающие слова. И мы с вами в прошлой передаче говорили о Мааве. Используя этот персонаж, мы увидели некий образ, который отражает реальность того, что принято называть лакейством. И мы говорили о лакействе души. И сегодня эту передачу мы продолжим немножко в другом контексте, поскольку в 16 главе пророка Исаии, которую мы сегодня читаем, разговор о Мааве продолжается. «Ибо блуждающие птицы, выброшенные из гнезда, будут подобны дочери Маава у бродов арнонских. Составь совет». Постанови решение, осени нас среди полудня, как ночью, тенью твоею, укрой изгнанных, не выдай скитающихся. Пусть поживут у тебя мои изгнанники, моавитяне, будь им покровом от грабителя, ибо притеснителя не станет, грабеж прекратится. Попирающие исчезнут с земли. Давайте вернемся, пусть и ненадолго, к сути лакейства. Мы ее писали. Лакей – это раб, который освободился, но так и не стал слугой. И в силу вот того, о чем мы говорили в прошлой передаче, я сегодня эти мысли повторю, понимаете, что получается в лакейской душе переворачивается. Абсолютное для лакея становится относительным. А относительное – абсолютным. И вот этот переворот, он очень серьезный вред наносит личности, тому самому личному началу, или, если хотите, человеку в человеке, о котором говорил Достоевский. Именно это и есть, что принято называть, объект спасения. Именно этого человека-то Бог и хочет спасти. И вот в этом смысле, я думаю, лакейское понимание, оно всегда путает абсолютное с относительным. Ведь что такое свобода? Многие в свое время, очень особенно в 19-20 веке, началось это еще с Французской революции, в конце 18-го, возвели свободу в степень абсолютной категории. Но свобода для сотворенного существа, я повторю, появившаяся, то есть не по своей воле, она не может быть абсолютной ценностью, она ценность относительная. То есть что значит относительная ценность, которая познается в ее употреблении? А свобода как ничто другое часто подвергается насилию, злоупотреблению. Об этом Павел пишет Галатам, я не буду цитировать его здесь, но можно почитать особенно 5 главу послания к Галатам, где очень четко это обозначается. Мы созданы свободными, но не для свободы. Свобода, ее ценность познается в том, как эта свобода используется, а не в том, от чего мы освободились. И в этом плане, к сожалению, в христианстве иногда, я имею в виду с точки зрения внешней, в религиозном сознании, давайте скажем, мы иногда, поскольку это лакейство живет, мне кажется, в каждом, в той или иной степени, мы иногда забываем о том, что значит искупление, и спасение, о котором так часто говорим. Ведь что значит искупить? У нас не должно быть никаких иллюзий по этому поводу. В древнем сознании, в сознании ветхозаветном, да и новозаветном тоже, поскольку во времена Римской империи рабство, может быть, и не считалось хорошим, но это было как данность. Были рабы, были свободные. И искупил Господь, так же, как Он искупил Израиль, освободив его от египетского рабства. И искупление понимается тем сознанием, как покупка раба. Но раб покупается для того, чтобы его... То есть он покупается не ради самого раба, в каком-то смысле. Хотя и ради него тоже. И вот здесь, мне кажется, очень важно понять в этом искуплении одну очень важную вещь. Ведь кто такой христианин? Так, по большому счету, если. Искупленный кровью Христовой. Это раб вечного смысла. В общем, апостол Павел часто называет себя рабом, равно как и апостол Петр и многие апостолы. Раб. Раб вечного смысла. И слуга духовной пользы. Вне этого контекста говорить об искуплении, о свободе, о милосердии бесполезно. И вот кто такой лакей, по сути дела, вот в плане духовном? Это... личность, которая никак не сядет на один стул, а все время пытается сидеть между двумя стульями. Он и раб, и свободный. Он и слуга, и господин. Он хочет служить и мечтает командовать. Вот такая двойственность. И вот в этом продолжающемся слове о Мааве я хочу, чтобы мы сегодня увидели одну вещь очень важную. Если мы не поймем главного, не, или лучше сказать, не примем его к сердцу, то мы, нас будет сопровождать характерное для всякой лакейской души последствия. Пустота знания и бессилие воли. Вот об этом мы сегодня поговорим. Лакеи очень много знают. Знают о том, что делают, знают о своих господах. Они бессильны. В самом высшем смысле этого слова. Потому что не свободны. И вот здесь, в этом продолжающемся пророчестве о Мааве, хочется повторить очень важную мысль, которую я высказывал раньше. Ведь пророчество – это не просто литературный жанр. Это духовное средство. Ну, как рентген, если хотите. Оно очень многое объясняет нам о человеке с нравственной точки зрения, с духовной точки зрения. В контексте, конечно же, того, о чем я говорил вначале. В контексте вечного смысла. Постигнуть который мы до конца не в состоянии, конечно же, будучи существами ограниченными. Но этот смысл все же нас освещает. Именно он, как сказал Бахтин, предваряет наше сознание. И пророчество в этом контексте, на примере таких потрясающих образов, как Маав, как Исав, например, как Вавилон, как Египет, тут символы могут служить и предметы, показывает нам человека. Личность, которая определяет себя, то есть кем-то становится в силу своего выбора, по последствиях которого она живет. Выбора, конечно же, нравственного, выбора духовного. А духовный выбор всегда однозначен. Это выбор между жизнью и смертью. Нравственный выбор – это тоже ведь понятно, между добром и злом. И есть выбор еще и разумный между правдой и ложью. И вот Маав, будучи олицетворением таких понятий, как хам и лакей, сын своего отца, по сути дела, отца-то у него нет. Он его не знает. Он живет в этом постоянном угнетении. Вот почему для лакеев так важен вопрос социальной справедливости. Потому что несправедливость его положения. Ну, почему он должен кого-то обслуживать, кому-то подносить, когда он сам является личностью, правда? Ведь это же несправедливо. И вот эта социальная несправедливость становится, как сказано у Стейнбека в одном романе, раной на коже, через которую в организм проникает инфекция зла. Через эту рану, нанесенную ему несправедливой жизнью. Ведь Маав-то не виноват, что он родился вот таким или так. И вот в силу вот этой раны, в силу этой разлуки с вечным смыслом, о котором мы говорили в начале, именно разлуки. Маав живет и сравнивается Исаией с птицей, которая выпала из гнезда. Ведь что произошло в результате грехопадения с человеком? Очень многие вещи потеряли внутреннюю связь. Ну, например, взять ту же культуру, этическое начало в ней и эстетическое разорваны. Особенно сегодня это видно. А в той же степени, в смысле философском, разорвана вот эта нить, тонкая духовная нить, которая связывает смысл и пользу. Мы сегодня живем во времени, когда люди очень много делают бесполезного и очень много бессмысленного. Все вкусное, вредно, а все полезное, кажется, невкусным. И вот, отвергая этот смысл или живя в разлуке с ним, лакей исчерпывает всю пользу, которую он может постичь. И поэтому все, что он знает, а знает лакей очень много, гораздо больше, чем думают его хозяева, оно бесполезно, и воля его бессильна. И это относится ко всему. Мысль Исаии здесь, которая начата в 15 главе, продолжается. И я сразу хочу напомнить, что ведь, собственно говоря, деление на главы возникло уже в первом тысячелетии после Рождества Христова. Книги раньше на главу, во всяком случае, книги библейские не делились. Просто мысль перетекает, она течет свободно. Тем не менее, Маав, мы еще раз повторим эту мысль, сравнивается в пророчестве Исаии с птицей, которая выброшена из гнезда. Причем этот образ невероятно точен. А птица не вылетела, заметьте, она выброшена из гнезда. И это говорит нам об особенном типе сознания, того сознания, которое мы назвали лакейской душой. Сознание незрелого и безответственного, причем безответственного именно в вертикальном смысле слова. Лакей падает, он не летит. И здесь очень важно, лакей может быть здоровым, даже психологически, но он всегда неполноценен духовно. Почему? Потому что полноценность всегда предполагает ответственность. Я сейчас объясню разницу между полноценным и здоровым человеком. Ну, например, паралимпийское движение. Возьмите люди, в общем, инвалиды, лишенные чего-то. Люди без рук, без ног участвуют в спортивных соревнованиях. Они нездоровы, но они полноценны. Сколько, извините меня, здоровых людей, у которых есть и руки, и ноги, и голова вроде на плечах, а полноценными их никак не назовешь, потому что они жизнь свою разрушают сами. Почему? Опять-таки в силу того, о чем я говорю. Ответственности в вертикальном смысле этого слова у них нет. Ответственности перед Богом, ответственности перед самим собой. И вот почему Маав, который выпал или выброшен из гнезда, это олицетворение вот этой лакейской души, разговор о которой мы продолжаем сегодня. Он выпал в эту общественную жизнь, если хотите. В жизнь политическую, экономическую, социальную, как угодно называйте, во все ее измерения, как говорится. Из порока, невежества, тьмы. Вроде бы крылья есть у лакея, а летать он не может. Даже мечтает, но мечты эти, как говорил Виктор Гюго, как следы гусиных лап на грязи. В этом плане, как у Сельмы Лагерлёв, очень любопытно описан разговор домашних гусей, которые не летают между собой, когда они смотрят на диких гусей, которые летят по небу. И рад бы он оторваться от земли, а не может. Хотя ведь знает, и крылья есть. И вот в этом-то и разница большая. Знание лакея всегда пусто, а воля его бессильна. Все это напоминает мне сравнение, которое использовал Томас Манн в одном из своих романов. Вот это сравнение напоминает нам, что лакей крыльями машет, но не летит. Это роза, жизнь которой подтачивается мрачной любовью червя, нашедшего путь к ее корню. Вот так вот, мне кажется, в этом потрясающем образе описано, как силы греха и зла разрушают личность изнутри. Личность, наделенную неповторимой красотой и неподражаемой самостоятельностью. И Исаия нам приоткрывает завесу над тайной Маава. Гордость мешает лакею, присмыкающемуся перед силой и выгодой, уважающему страх, мешает это все лакею превратиться в слугу духовной пользы и принять тот факт, что мы искуплены кровью Христовой, чтобы стать рабами вечного смысла. Смысла, который озаряет нас и предваряет нас. Об этом, к слову сказать, очень хорошо пишет Семен Франк в своей работе, замечательной работе «Духовная основа общества». Там он говорит о трех самых важных элементах вот этого здоровья, которые, в общем, все три элемента составляют полноценный человек. И первым, он говорит, мы живем для того, чтобы служить. Служить людям, служить обществу. Второе – это солидарность. То есть мы сочувствуем и сострадаем друг другу, ближнему. Мы ближнего призваны любить, как самих себя. И, наконец, третье – это свобода. И вот это служение, солидарность и свобода – являются, мне кажется, факторами, составляющими ту полноценность, о которой я говорю. Но для этого надо смириться гордому Мааву перед тем, что свобода – это ж не все. что вот эта мечта «как хочу, так и поворачу», она для лакея. Слуга так не думает. И свободная личность так не рассуждает, потому что свобода – это ответственность. Это ведь не только свобода от, это еще и свобода для. Любопытно, что я вот обратил внимание, в историческом контексте, если рассуждать, ведь Бог не уничтожает Маава. В отличие, то есть, во всяком случае, судьба Маава куда менее печальна, чем, допустим, судьба халдеев и Вавилона, если брать по большому масштабу. Причем очевидно, что Господь жалеет Маава. И Исаия плачет о Мааве. Почему? Вот я думаю, что это связано с тем, что вот в контексте искупления, о котором мы говорим, восстановление, Бог как будто убирает, если брать, я говорю еще раз, в историческом контексте, убирает Маава с исторической сцены, а он в свое время на ней играл очень важную роль. Вспомните, как моавитяне пытались при помощи того же Валаама проклясть Израиль, да? Вспомните книгу Судей, как там описана борьба с моавитянами. Так вот, Господь убирает его со сцены, как бы уводит его за кулисы. И дает ему, как здесь говорится в этом пророчестве, убежище в окрестностях Израиля. «Пусть поживут у тебя мои изгнанные», — говорит Господь о моавитянах. «Будь им покровом от грабителя, а пока грабеж не прекратится и не исчезнут попирающие земли». Мы это читали вначале. Вот почему, понимаете, ведь что происходит в этот момент, когда лакей выпадает из своей среды, когда он изгоняется со сцены? Два момента. Первый, конечно же, очевидный, как это часто бывает с грубыми и ограниченными людьми. Лакей всегда упрекает других за свои неудачи. И вот эта ограниченность, в чем бы она ни выражалась, которая является злейшим врагом любой духовной полноценности, любого личностного роста, становится стимулятором гордыни. Тут начинаются разговоры о том, что я не такой, как все, что мой путь особенный, вы меня просто не понимаете, ну и так далее. Павел, ну и, конечно же, Маав, как и всякий лакей, говорит: я все знаю. Знаю. И вот Павел очень удачно, апостол Павел, пишет в первом послании к Коринфянам, 8 главе, наверное, потрясающий отрывок, он говорит о том, что тот, кто думает, что знает что-нибудь, не знает ничего. Это ведь обращение не к бесполезности знания как такового. Опять-таки, слово «знание» и все, что с ним связано, я помню в советское время этот лозунг «знание – сила», опять его возвели, что произошло? Опять возвели относительное в ранг абсолютного. И вот сегодня я хочу вам показать. Смотрите, как все переворачивается. Ведь ценность того же знания, опять-таки, открывается нам в том, как оно используется, а не в нем самом. Кто-то создает атомные электростанции, а кто-то атомные бомбы. Знание – это одно и то же. И это касается всего в нашей жизни. И вот эта самонадеянность ограниченного сознания, сознание, которое, я еще раз повторю, машет крыльями, но не может летать. Оно бессильно в своем знании. Она-то и не дает возможность сделать этот прорыв личный. То есть подняться выше себя, взлететь над собой. Это то, что позволяет человеку делать только духовное, полноценность. И все-таки, я еще раз эту мысль повторю, для Мава, как ни для кого, пока он живет, не все потеряно. Как не может быть потеряно все, а ни для кого, пока есть время, пока есть возможность. Потому что Бог, сотворивший небо и землю, Бог, создавший нас с вами, дорогой читатель, мне нравится эта мысль, вызвавший нас из небытия, Он милостив, и Он благ. И вот почему 5 стих 16 главы книги пророка Исаии так утешает нас в этом довольно жестком разговоре о Мааве, о его личности, о его судьбе. «И утвердится престол милостью, и воссядет на нем в истине, в шатре Давидовом, судья, ищущий правды и стремящийся к правосудию». Конечно, это о Христе. И мы с вами, когда будем читать где-то начиная с конца 30-х глав и до конца, пожалуй, никто из ветхозаветных пророков так не возвестил нам, не нарисовал нам, не изобразил личность Христа, как пророк Исаия. Особенно если брать ту же 52-ю, 53-ю главу. А теперь, когда пришел Христос, когда Он утвердился на престоле Давидова, теперь гордость побеждена. Для гордости теперь нет никаких внутренних оснований. Теперь нет оснований ни для отчаяния, ни для самонадеянности. Остается только радость. И теперь не надо думать о том, насколько несправедлива к нам жизнь. Через эту рану очень много грязи попадает к нам в душу. Да, есть злой мир. И есть грязная плоть, если говорить уж использовать эти образы. Но Христос победил. И победа эта, точнее ее результат, для человека верующего кроется глубоко-глубоко внутри его сущности. Потому что тем, кто принял Христа, Господь дал власть называться и быть, слышите, Его детьми. То есть мы уже не рабы и не слуги, во всяком случае не только. Мы дети. И быть для нас важнее всего. И именно из этого сыновства, к которому призывает нас Христос, помните, как апостол Павел говорит, тот же Дух, который взывал «Авва, Отче, живет и в нас», и мы взываем. Мы, будучи детьми Божьим, понимаем, что мы рабы вечного смысла и слуги духовной пользы. Гордый стремится, чтобы ему служили другие. Смиренный служит другим ради Христа. И тогда знание его не будет бесполезным. Тогда воля его не будет бессильна. Это не будет просто махание крыльями. Это будет полет. Полет полноценной личности, которая способна подняться выше себя под давлением окружающей действительности, которая, чего греха таить, может быть довольно суровой по отношению к нам. И, разумеется, при всем понимании психологических, эмоциональных, социальных, экономических, политических деталей нашего бытия, вот эта полноценность духовная, она становится стержнем, на котором на которое нанизывается все остальное. Только тогда наше религиозное знание не будет пустым, и наша воля не будет бессильной. Давайте мы, дорогие слушатели, прервемся на небольшую паузу. Оставайтесь с нами, мы просто немножко переведем дыхание.
В эфире Радио Теос, квинтэссенция.
Квинтэссенция – сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт theos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач.
12 февраля 2019 года, 12 часов почти 32 минуты московского времени. С вами в прямом эфире Василий Ласточкин и... Радио Теос вас снова приветствует после этой небольшой паузы. А мы продолжаем читать 16 главу книги пророка Исаия. И я напомню, мы продолжаем говорить о лакейской душе, о бесполезности знания и бессилии воли такой души. Крылья есть, ими можно махать даже, и воздух движется, но нет полета. Слыхали мы, потрясающий оборот, слыхали мы о гордости Моава, гордости чрезмерной, о надменности его и высокомерии, и неистовстве его, неискренна речь его. Какие слова потрясающие. Здесь слово «чрезмерно» употребляется. Ведь что такое гордость? Это уважение к себе, которое переходит границы. Такое то, что у Достоевского названо дурным и болезненным самолюбием. Слабость это. Слабость, которой так или иначе подвержены мы все, надо это признать. Только гордый человек утверждает, что он не гордый, я бы так сказал. А и только смиренный человек говорит, что он не смиренный. Потому что гордость и смирение – такие противоположные качества, которые в себе увидеть невозможно. Как только вы увидели в себе гордость, вы уже не гордый. Как только вы увидели в себе смирение, о, какой я смиренный, вы уже не смиренный. Вот так вот читал я у отцов в церкви такого типа рассуждения. Я, конечно, его своими словами пересказываю. Так вот здесь у Моава, как это принято говорить, все запущено. И довольно здорово запущено. Подумать только, во что мы превращаемся, когда считаем, что мир действительно вращается вокруг нас. Тут поистине вот эта гордость житейская, о которой Иоанн пишет, хватает нашу душу, как капкан, и калечит ее. Прям хоть отгрызай себе лапу и убегай. И здесь, в этом смысле, лакейская душа становится заложницей мира. Вот почему для тех, кто принял Христа, слова Иоанна становятся актуальными всегда, каждый день. Вот почему призыв не любить мира так актуален. Ибо все, что в мире... Похоть плоти, похоть очей, и гордость житейская не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек. Так вот, вот это слыхали по отношению к Моаву, это именно житейская гордость. «Знаем, знаем, — говорят лакеи, — слышали мы уже все. Знаем мы». Это такое, знаете, состояние сердца, при котором мы считаем, что сам факт появления на свет нашего — это наша заслуга. Это особенно заметно, знаете, у людей, которые считают все, что у них есть. Здоровье, благополучие, успех, чтобы у них не было. Каким бы маленьким или большим оно ни было. Заслуженным. Но помилуйте, дорогие радиослушатели, если мы с вами глубоко внутри не понимаем, что все то, что мы ценим по-настоящему, все то, что нельзя купить за деньги, как говорят, мы никогда не заслужим. Глаза любящего человека, смотрящие на тебя, уютный разговор за столом, милосердие ближнего. Разве это можно заслужить, как рассвет красивый, ну, когда мы встаем? Или добрую книгу, которую мы читаем? Или искреннюю помощь? И вот почему вот это понимание «я заслужил, я имею право», да, это же злакейская штучка. Такой взгляд на жизнь и на самого себя, он очень опасен. Потому что он устанавливает страшную-страшную пропасть в нашем сердце. Я объясню, какую пропасть. Пропасть между фактом нашего существования, мы же есть, мы этого отрицать не можем, и его причиной. Понимаете, ведь мы же не можем отвергнуть ни то, ни другое. Как там Декарт говорил, я мыслю, значит, я существую, то есть я же есть. Опять-таки, то, для чего я пришел сюда, тоже есть, это факт. И вот тут вот эти два стулья, между которыми проваливается лакейская душа. Причина моего бытия и его факт. И именно вот это высокомерное представление о себе, представление вообще чисто лакейское. Об этом вот Достоевский, пожалуй, никто, как он, не показал суть этой души, мы уже говорили в прошлой передаче, на персонажа Смердякова. Сама фамилия это выбрана как удачно. Я очень боюсь, дорогие друзья, людей, которые все время говорят «я знаю». Это признак страшной неполноценности и духовной незрелости, как минимум. И чего там греха таить? Подростковые годы и не только. Мы все переживаем этот период, когда это наша любимая поговорка становится. Все подростки говорят родителям: да я знаю. Потому что пропасть вот эта вот все еще есть. И что любопытно, вот это «я знаю» очень крепко привязывает человека ко всему условному, относительному. А там всегда опасно, потому что это зыбкая почва. Успех, благополучие, душевный комфорт, на этом не устоишь. И здесь мы сталкиваемся с такой вещью, что гордыня, это знаменитое греческое слово «хюбрис», по сути дела, суть этого слова вступает, когда самость вот эта пресловутая вступает в спор с высшим смыслом, с Богом, говоря по-нашему. Так вот, гордыня неестественна. Она привнесена в нашу душу. Мы знаем кем. Потому что отец всякой гордости и лжи – дьявол. И отсюда смирение тоже перестало быть характерной чертой человека. Потому что смирение – это то, что мы выбираем. Гордыня – это то, что нам навязано. И все-таки, вот, если говорить о судьбе Маава, мы видим, что Господь надеется здесь, в этой главе, что такое качество, как смирение, может быть привито, я подчеркну, и воспитано в душе. Качество, безусловно, духовное. Как там у Шекспира в «Зимней сказке» удивительно сказано: когда мы к ветви дикой прибиваем початок нежный, чтобы род улучшить, над естеством наш разум торжествует, но с помощью того же естества. Потрясающее высказывание. Я думаю, здесь, наверное, можно сказать и так, что всякая полноценная личность, которая до конца, может быть, никогда не будет здоровой здесь, на Земле, во времени, она проходит эту школу смирения, школу, в которой учится сотрудничать с Богом, побеждать свое невежество и свое бессилие. Потому что вот это бесполезное знание, бессильная воля, они преодолеваются в Духе Божьем. А потому упаси нас, Боже, от этого «я знаю», потому что она обладает колоссальной разрушительной силой. Самые страшные люди, как говорил кто-то из наших советских диссидентов, это люди, которые говорят «я знаю». У Галича есть, по-моему, потрясающая песня об этом. «Спаси нас, Господь, от тех, кто знает, как надо». Потому что если мы знаем все, зачем нам тогда верить, правда ведь? И главное, знаете, как легко обманываются все те, кто говорят, что знает. Почти так же, как те, кто всему верит. А все знать нельзя, как нельзя во все верить. А потому, если и есть у нас какие-то качества, которые мы объективно можем считать, скажем там, ну, позитивными, что ли, давайте мы помнить о том, что это не наши заслуги. Потому что все прирожденное, то, с чем мы появились на свет, это заслуга Господа. Мы тут ни при чем. Хотя, как утверждает Томас Манн в своем романе «Доктор Фаустус», сатана, сам погубивший себя своей гордыней, чится заставить нас об этом забыть. Слишком часто самонадеянность и невежество таланты свои автоматически считают заслугой. Дары, способности, таланты – все это может поглотить и уничтожить великое зло, мелкая гордыня. И вот это, знаете, недооценка качества, которое приводит к которое приводит презрение к количеству. Она губит нас. Чуть-чуть гордый, такого не бывает. Маленькая закваска портит все тесто. Об этом Павел пишет Галатам очень настойчиво. И вот Исаия продолжает эту мысль, и наша передача подходит к концу, и эта глава короткая подходит к концу, к сожалению. «Моав возрыдает о Мааве». О, какое счастье! Наконец-то! Заплачет о своей душе Лакей. Все, чем мог бы гордиться Моав, рухнет. Душа гордого человека оскудевает, и это какое счастье! Помните, у Христа блаженны плачущие? От счастья это верно и здесь. Хотя и немножко, конечно, выдергивая из контекста слова Спасителя. Душа гордого человека оскудевает. Но человек, плачущий по поводу своей скудости духовной, уже достоин, потому что он уже смирился, уже достоин сострадания и милосердия. И мне кажется, Господь только этого и ждет. Сострадание, милосердие, снисхождение Христово, о котором говорит апостол Павел, оно готово прийти туда, там, где хоть чуть-чуть надломлено это высокомерие. И поэтому Исаия плачет вместе с Моавом. Только Моав оплакивает себя, а Исаия оплакивает Моава. Это парадокс. Ведь кто, как не Израиль, был так нещадно ограбляем моавитянами, которые, кстати говоря, были в союзе с Вавилоном, были в союзе с Египтом. Они вообще такие вот ребята, они пользовались слабостью Израиля всегда, будучи сами неполноценными. Они очень любили пользоваться слабостью других. Все, что они знали, они использовали против, а не за. Я вспоминаю, как Соня Мармеладова говорит Раскольникову, и вот оно, сострадание Христа. Когда тот признается ей в убийстве, она ему говорит, что ж ты с собой сделал. Мне кажется, именно об этих слезах и должна речь идти, когда мы видим, как Исаия плачет о Мааве. «Внутренность моя стонет о Мааве, как гусли, и сердце мое о Кирхорешете». Ну, Кирхорешет – это столица Маава, город очень крепкий, стоящий на торговых путях, что позволяло Мааву контролировать, естественно, потоки, в том числе и финансовые. И вот Исаия оплакивает и Маава, и эту столицу. И самое, наверное, страшное, что он оплакивает, трагедию, которая произошла и описана в 4 книге Царств, 3 главе. Я не буду ее внимательно описывать, потому что у нас мало времени осталось. Там, пожалуй, произошло самое страшное. Это был период, когда Израиль и Иуда объединились и пошли войной на Маава. Почитайте эту историю. У нее очень печальный конец. Господь там совершил чудо. И войска моавитян потерпели поражение. И моавитянский царь, моавитский царь, простите, на стене осажденного города принес жертву своего собственного сына. Вот такое вот извращенное представление о жертве. И закончить я хочу вот чем. Поскольку осталось у нас чуть больше полутора минут. Давайте мы будем учиться терпению. Терпению, которое позволяет Богу выдавливать из нас лакея. Чехов замечательно ведь написал по этому поводу, как он выдавливал из себя раба, да, по капле. Поэтому будем терпеливы. Потому что промысел Бога, который учитывает все обстоятельства нашей жизни, особенности нашей личности, все-все-все, укажет нам, как мало мы знаем и как слабо верим. А потому будем осмотрительны, чтобы вера не стала для нас путем спасения своего самолюбия дурного. Будем осмотрительны. И пусть Господь учит нас смирению, потому что вся жизнь, собственно говоря, это школа смирения. Смирение, которое сохраняет достоинство в его верном соотношении к высшему смыслу и духовной пользе человека. И я на этом, дорогие друзья, заканчиваю эту передачу. Желаю вам терпения и, конечно, радости побольше. Всего доброго. До новых встреч.